говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачу. Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 4 по Пятидесятнице открывает первый час сегодняшнего вещания. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Очередная беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов» продолжает первый час. И завершит его беседа Евгения Никифорова с Дмитрием Владимировичем Сладковым, советником дирекции Российского федерального ядерного центра в Сарове.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 40-е зачало, глава 11, стихи со 2 по 15. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сия посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должны прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. В Евангелии от Матфея четырежды говорится об Иоанне Предтече и всякий раз по отношению ко Христу. Иоанн Предтече проповедует Царство Божие и крестит Христа. После взятия Иоанна Предтече под стражу Спаситель начинает проповедовать. Иоанн из своей темницы задает вопросы о Христе, и Христос задает вопросы народу об Иоанне. Об этом сегодняшнее Евангелие. И, наконец, мученическая смерть Иоанна открывает вторую половину служения Спасителя. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Некоторые святые отцы говорят, что таким образом Предтеча, будучи сам непоколебимым в вере, употребляет пастырскую педагогику. Он хочет, чтобы его ученики сами убедились, что перед ними подлинный Мессия. Другие видят это событие в ином свете. Иоанн в темнице, в четырех стенах каменной крепости, и Господь попускает ему быть испытанным самым страшным испытанием. Вера большего из рожденных женами подвергается нападкам Искусителя. Вражий голос пытается замутить его душу сомнением. «Ты видишь, что Иисус вовсе не Мессия, Он не в состоянии даже вывести тебя из твоей темницы». Иоанн Предтеча жил ожиданием победоносного Мессии, помазанника Господня, того, кто избавит Израиля от всех врагов его, Сына Человеческого, возвещенного Даниилом, грядущего на облаках небесных, изнести суд нечестивым и погубить их дыханием уст своих. Этого Мессию проповедовал Иоанн в пустыне народу, судью с секирой в руке, который уже теперь срубит все бесплодные деревья, небесного веятеля с лопатой в руке, который отделит пшеницу от плевел. И вот все не так. Неужели Христос обманул? Неужели Бог обманул? Бог часто обманывает нас. Он оказывается совсем не таким, каким мы его воображали. Он приводит нас в полное недоумение. А нам по-прежнему нужно, чтобы Бог все совершил по нашей воле, и чтобы Он соответствовал тому образу, который мы придумали для Него. Объясните, пожалуйста, почему Бог оставляет своего лучшего избранника в темнице? Почему Бог не защищает тех, кто жизнь свою посвящает Ему? Почему Он не заступится за всех неправедно гонимых ради Него? Почему, кажется, сам Бог все время побеждаем Его врагами? Почему в мире такое торжество зла, и все больше умножаются несчастья, страдания, и все больше властвует смерть? Господи, дай нам, наконец, ответ. Ты ли тот, кто должен принести нам радость, жизнь, мир, или ждать нам другого? Можем ли мы продолжать надеяться на Тебя или идти нам по другим дорогам? Темная беспросветная ночь наступает в темнице святого Иоанна Предтечи, ради избавления от которой приобщится богооставленности наш Господь. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Христос не отвечает прямо на поставленный вопрос. Он не говорит: «Я тот, кто должен прийти». Он хочет, чтобы вопрошающий сам дал ответ на свой вопрос. Обращаясь к Исаии и другим пророкам, Господь показывает, каким будет Мессия, которого не ждут. Он не сразу придет с судом и победой, но явит великое милосердие к страждущим людям, к слепым, хромым, прокаженным, глухим. И глубокий смысл его спасительных действий раскрывается в последних словах пророчества: «Мертвые воскресают, смерть побеждена, нищие просвещены светом новой жизни». В этом благая весть, подлинное знамение, что Бог пришел, что Царство Его уже началось в нашем приобщении Его любви. Мы не должны ждать другого. Ответ Спасителя Предтечи становится таким образом для каждого христианина и для всей Церкви, обращенным к нам вопросом. Наша Церковь сегодня является ли присутствием любви Христовой, или должны мы ждать другую Церковь? «И блажен, кто не соблазнится о Мне, — говорит Христос, — проповедник покаяния, которому шли толпы на берега Иордана, сам еще нуждается в более глубоком обращении. Предтеча Господень призывается верить в Бога даже в плененности, принимая избавление от нее не освобождением всесильного Бога, но своей собственной смертью, которой он приобщится, последующей за этим смерти самого Мессии на кресте. Наша вера — это не то, что дано нам раз и навсегда. Как поучительно для нас видеть подвижника, святого, величайшего пророка, который призывается возрастать в вере и не соблазняться о Господе. И Господь возносит хвалу Иоанну Крестителю. «Кто ты?» — спрашивает из тюрьмы Предтечи через своих учеников Спасителя. «Что вы думаете об Иоанне?» — спрашивает Господь народ. «Кто он? Трость ли ветром колеблемая? Один из тех, кто царствует в этом мире? Или пророк? Нет, он не трость, колеблемая каким угодно ветром. Это мужественный человек пустыни, твердое исповедание веры, которому стоило заключение в темницу. И он не из тех, кто привык жить в роскоши. Это пророк и больше, чем пророк, — говорит Христос, — ибо он тот, о котором написано: «Сея посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Христос говорит о Боге Отце, который послал впереди Него Предтечу. Открывая народу тайну служения Иоанна Крестителя, Он одновременно открывает себя как Мессию. История рода человеческого на повороте. С пришествием Христа в мир начинается новая эпоха, и потому предтече дается исключительное служение. Но поистине самый святой, самый великий праведник Ветхого Завета, меньше, чем меньший в Царстве Небесном, вход в который открывается только крестной смертью и воскресением Христовым. С того времени, как Бог стал слугою всех, подлинное величие заключается в умалении Себя, и глубину этого умаления до конца нам дано постигнуть в последнем испытании предтечи. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Самые грешные в мире люди призываются к святости, но надо сильно возжелать этого дара, исполниться решимости и пламенеющей ревности по истинной жизни и не пожалеть никаких усилий для достижения ее. Отринув гибельную теплохладность, мы должны, по слову апостола, бежать, бороться, сражаться, преодолевать всякое противостояние нашей вере внутри и извне, быть готовыми заплатить любую цену за дар благодати, ни за что не отходить от Бога, не получив от Него благословения. Все святые свидетельствуют, никто не восходил на небо, живя прохладно. Служение предтечи было началом Нового Завета. «Если хотите принять, — говорит Христос, — он есть Илия, которому должно прийти. Законы пророки Илия до Иоанна. Иоанн — Илия Нового Завета, тот, кто пришел в духе и силе Ильиной. Подобно Илии, он научит нас покаянию и уготовит к принятию Господа. Христос — Спаситель, а Иоанн — Илия для тех, кто хочет принять истину. Кто имеет уши слышать, да слышит, торжественно провозглашает Господь. Дело Божие чрезвычайно важно и касается всех. Господь ничего не требует от нас, кроме того, чтобы мы должным образом употребляли наши естественные способности, такие, например, как способность слышать, полученные от Него».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы будем говорить, может быть, о самом драматичном событии, которое описано в книге Бытия. Это событие связано с тем испытанием, это десятое испытание, которое претерпел праотец Авраам. Начинается 22 глава словами «И было после сих происшествий». Нечто подобное мы находим в 15 главе, в самом начале. «После сих происшествий было». Обычно вот такое выражение, оно встречается, когда речь заходит о чем-то очень значимом. В первом случае это завет Бога с Авраамом, а во втором случае речь идет о самом тяжелом испытании, которое претерпел праотец наш Авраам. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я». Но здесь немного непонятно, что значит «Бог искушал Авраама». В соборном послании Иакова, 1 глава, 13 стих, сказано: «В искушение никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Мы должны придерживаться вот этой позиции, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. В действительности, те испытания, которые Бог нам посылает, Он посылает не для того, чтобы нас испытать, проэкзаменовать, перепроверить. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Цель одна – усовершенствовать человека, которому Бог посылает то или иное испытание. В этом же соборном послании, 1 глава, 12 стих, мы читаем: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Итак, цель вот этих искушений, в кавычках, испытаний, это усовершенствовать человека. Именно усовершенствовать человека. Другой цели со стороны Бога быть не может, ибо Он всегда ищет для нас благо, потому что Сам Он благ. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я». Мы видим, с какой поспешностью пророк Божий Авраам отвечает на Божий призыв. Но первая часть этого стиха намного сложнее, чем нам может показаться. «И было после сих происшествий». Иногда вот эта часть первого стиха 22 главы переводится «и было после сих слов, рассказов». Что имеется в виду? Дело в том, что 22 глава, она тематически не связана с окончанием 21 главы. Поэтому вот это выражение «и было после сих происшествий», оно абсолютно самостоятельное выражение, и, скорее всего, имеются в виду слова «и было после сих слов». Чьи слова могут иметься в виду? Дьявола. Если мы с вами откроем книгу Иова, то в первой главе 6 стиха и ниже мы находим такое повествование. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Действительно, одно из предназначений дьявола, по-еврейски сатан, то есть тот, который противостоит, то есть тот, который предлагает что-то совершенно противоположное. Слово «сатан» используется в Ветхом Завете не только по отношению к лукавому, но в некоторых случаях по отношению к воинскому дезертиру, можем найти такой стих, по отношению к ангелу смерти, который занес меч над Валаамом, пророком, который ехал проклинать Израиль. Но действительно, лукавый всегда наговаривает против праведных, против благочестивых. И мы можем предположить, что в случае с Авраамом не было исключения, потому что сатана именно противостоящий, который стремится оклеветать праведных в глазах Бога. И то или иное испытание, которое посылается от Бога, оно посылается и для того, чтобы преодолеть наговоры лукавого, то нашептывание дьявола, которые могут испытывать даже праведные, благочестивые люди, даже такие, как Авраам. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Мы с вами помним, как долго Авраам молился, чтобы у него появился сын. И когда Господь говорит об этом необходимом жертвоприношении, Господь не называет сразу имя Исаака. Он сначала говорит, как бы поэтапно: «Возьми сына твоего», здесь не говорится какого, «единственного твоего», у Авраама было два сына, Измаил и Исаак, «которого ты любишь». Авраам любил Измаила и Исаака, и только потом Господь говорит «Исаака», то есть того самого Исаака, в котором были все надежды Авраама на божественное обетование, которое через Исаака должно исполниться. И теперь все надежды рушатся. Измаил, он покинул Авраама. Правда, на этот момент мы можем предположить, что он вернулся. Но эти слова, в них столько напряжения. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Что такое земля Мориа? Что такое гора Мориа, на которой будет совершено это жертвоприношение? Должно быть совершено. Во второй книге Паралипоменон, 3 глава, 1 стих, мы находим такие слова: «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Ефусиянина». Итак, гора Мориа – это та самая гора, на которой Соломон построит первый Иерусалимский храм. Это та самая гора, где будет построен второй Иерусалимский храм, в котором 12-летний Господь наш Иисус Христос будет наставлять старцев. И на вопрос Девы Марии и Иосифа: «Что ты с нами сделал?», ответит: «Это дом Отца моего, мне надлежит пребывать в том, что принадлежит Отцу моему». Это очень знаковое место. И Аврааму предлагается именно в земле Мориа, на горе Мориа, совершить жертвоприношение. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди». Вот это выражение «и пойди» мы опять сталкиваемся с тем словосочетанием, которое мы находим в начале 12 главы. «Лех-леха» – «иди себе». Куда идти? В землю Мориа. Земля Мориа – это достаточно такое абстрактное понятие. Здесь про гору Мориа Господь еще не ведет речь. То есть Авраам вот этим Божьим призывом как бы отбрасывается к той ситуации, в которой мы впервые встречаем Авраама в Библии, когда Бог говорит ему, это начало 12 главы: «Иди себе, лех-леха». Куда идти? Зачем идти? Почему? Таким образом, в этих словах «и пойди, лех-леха», Писание показывает нам, что Авраам как бы потерял все, что приобрел. Вот это смущение, которое завладело им, оно как бы вытеснило весь тот опыт, который имел этот человек к тому времени. в том числе и опыт богообщения. Как бы все начинается сначала. Ведь вся предшествующая его жизнь, начиная с 75 лет, когда впервые он услышал эти слова «Лех-леха», «иди себе» или «иди к себе», и все начинается заново, все перечеркнуто. Он жил ради того, чтобы родился Исаак, сын обетования. Великие чудеса Бог совершал, Бог хранил его ради того, чтобы был наследник, от которого должен произойти Мессия, Христос, Спаситель. И вдруг все сначала. «Пойди себе в землю Мария». Что означает это слово «Мария»? Есть однокоренное еврейское слово «мора», которое означает «страх», «трепет». Но с другой стороны, вот это слово «Мария», оно однокоренное со словом «мира», то самое «мира», «благовонное», которое входило в состав изготовления ладана в Иерусалимском храме, и без которого не совершалось кождение священниками в первом Иерусалимском храме и во втором Иерусалимском храме. И этим предполагаемым жертвоприношением Авраам должен начать традицию совершения священных ритуалов на этом месте. И не просто начать, но продолжить эту традицию. Об этом мы будем говорить чуть ниже. С другой стороны, есть другое однокоренное слово «море», которое означает «учение». Собственно говоря, «тора» – это тоже «море», «учение». Пятикнижие Моисея – это «учение». То есть тот храм, который будет на этой горе, и первый, и второй, это будет не просто место, где будут воскурять фимиам пред Господом, где будут испытывать страх Божий от осознания присутствия Бога, когда в дни Соломона освящали первый Иерусалимский храм, то Господь наполнил своим присутствием этот храм так, что какое-то время люди не могли туда войти. Но это будет и дом, где будут изучать закон Бога. Это особое место. И Авраам должен не просто намаливать подобные места, как мы с вами уже убедились, все стоянки Авраама связаны с какими-то значимыми событиями в истории еврейского народа. Мы в этом убедились с вами. Даже последняя стоянка, о которой мы говорили, 20 глава, 1 стих, между Кадесом и между Суром, она связана не только с тем, что в земле Герарской будет Исаак, будет Давид. Это то место, где пришли разведчики, еврейские разведчики, и они сказали, что в земле, куда идут израильтяне, очень высокие люди, как великаны. И народ так испугался, что он отказался туда идти. И за это было Божье наказание. Они 40 лет потом ходили по пустыне. Вот это главная, как бы, причина.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, а в студии сегодня мой гость Дмитрий Владимирович Сладков. Дмитрий Владимирович, с одной стороны, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, известный православный публицист, а с другой стороны, и главная его, собственно, должность, главная его работа – это работа советника дирекции Российского федерального ядерного центра в Сарове. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович.
Доброго здоровья всем.
Вот отсюда, Дмитрий Владимирович, вы православный человек и советник вот этого знаменитого ядерного центра в Сарове. Во-первых, как это так случилось, это раз. Во-вторых, не чувствуете ли вы себя в этом самом ядерном центре, ну, белой вороны? Потому как нам навязывали, что вот наука и религия несовместимы, вот все эти предрассудки связаны с атеистической пропагандой советской. Они, в принципе, сейчас уже в значительной степени иссякли, но все равно бытуют. Вот скажите, во-первых, ваши ощущения, вы там свой или все-таки белая ворона?
Я там, безусловно, свой. Живу я там уже, дай бог памяти, 19 лет. В свое время в городе-герое Москве, ой, я там тоже жил-поживал, и в начале 90-х, с конца 80-х стало как-то дымно, угарно и погано. И мы с женой подумали, собрались и уехали в Саров к ее родителям, она там выросла.
Погодите, уехали в ядерный центр, и вы говорите, что там
уехали
от
просто...
этой самой Москвы,
да,
вредной.
От этой самой Москвы, совершенно
верно. А там не страшно в Сарове?
Нет, нет, безусловно. Я вам скажу простую вещь. Вот в том подвиге по созданию оружия, который совершили наши люди в 40-е и 50-е годы, самое-то, конечно, удивительное было на Урале. Там, где делали начинку, там, где строили обогатительные заводы, и там, знаете, радиационная медицина на тот момент еще как науки просто, так сказать, она создавалась только. И вот это вот, вы представьте себе, только что кончилась огромная война. Страшная война со множеством жертв. И вдруг стало понятно, после взрыва в Хиросиме и Нагасаки, что впереди новые угрозы. И вот на этом разогреве, так сказать, патриотического чувства, самоотвержения и так далее, и так далее. Вот, понимаете, металлургия, та же самая урановая, получение плутония, обогащение. Это все, понимаете, дорогого стоило. Все дорого стоило, это был действительный подвиг. И в этом смысле Саров, куда делящиеся материалы приводили уже в виде, так сказать, готовых каких-то вот частей этих зарядов и так далее, место безопасное, и я вам скажу, и тогда, когда я переезжал, и сегодня радиационная обстановка там существенно лучше, чем в городе Москве.
Слава Богу. Ну, многие наши паломники ездят в Саров, конечно, не смотреть ядерный центр, а едут к преподобному Серафиму. Но не увидеть, наверное, ядерного центра невозможно. Это что, громадные какие-то подземные сооружения, надземные, это институты или это производство?
Знаете, в первую очередь, это, конечно же, ученые. И создавался он, и производственники тоже, и конструкторы. И изначально, в 1946 году, он сразу создавался как комплексный центр по теоретической проработке, по экспериментальной проверке и подтверждению, по конструкторскому оформлению железа и по производству. От начала до конца полный цикл, и это отличительная особенность нашего института была всегда.
Ну вот вы скажете, сейчас показывают невероятные какие-то пожары, катастрофические в Калифорнии, и, в частности, американский центр по производству вот этой атомной бомбы, по разработке ее, по крайней мере, Лос-Аламасские, да, и показывают вот маленький какой-то, совсем такой небольшой какой-то, чуть ли не дача какая-то, какого-нибудь олигарха, можно спутать так, по современным масштабам, может, там внизу что-то больше, или еще какие-то здания, но то, что показывают, очень немного. Вот Саровский центр, он велик, вот чисто физически по своему масштабу?
Ну, вот смотрите, закрытая территория, на которую нет свободного въезда граждан, это, если мне не изменяет память, 232 квадратных километра. На этой территории около четверти ее занимает город населением почти 90 тысяч человек. В самом институте работает 18 тысяч, по-моему, 700 на сегодняшний день. Это одна из самых больших научно-исследовательских и производственных организаций России на сегодняшний момент. И довольно большие территории, и, собственно говоря, там научное есть подразделение, и производственное цеха, и площадки для проведения разного рода экспериментов. Это большой комплекс, обширный, там много чего есть.
Да, если говорить, округляя, о 20 тысячах людей, которые непосредственно работают на этом производстве, участвуют в этом проекте, это, конечно, грандиозно по нынешним меркам. Но это что, это современная наука, это современное производство, или мы остались на 40-х, 50-х годах и просто пользуемся советскими заделами?
Да Господь с вами. Я вам скажу простую вещь. Не имея возможности развернуть, так сказать, доказательную базу в этом эфире, в широком, я скажу простую вещь. Конкурентоспособность наших разработок, безусловно, поддерживается. по полной программе, по всем возможным направлениям.
Вот меня интересует два, собственно, направления. Первое – это военное. Там до сих пор, прежде всего, военные разработки.
Самое главное назначение нашего института по сию пору – это поддерживать сохранность, дееспособность, безопасность, между прочим, что очень важно, да, надежность ядерного щита. И эта работа выполняется. Причем, что очень важно, выполняется она в условиях продолжающегося запрета, ну, взаимного нашего и всех сторон на полномасштабное ядерное испытание. Я вас уверяю, что это непросто заменять испытания и компьютерными расчетами, и разного рода неполномасштабными экспериментами. Вот. И второе, и это направление начало бурно расти в тяжелые 90-е годы, оно появилось. А сейчас вот некий вообще, так сказать, взлет. Это работа по гражданским направлениям. И в частности, мы сейчас, наш институт вышел на лидирующие позиции в стране, это суперкомпьютеры.
А, очень интересно. Но давайте мы немножечко попозже к этому вопросу вернемся. И с тем, чтобы закончить военную, все-таки я задам вам несколько таких вопросов. Ну, во-первых, как бы все говорят, что какая же война, с кем война? Все понятно, если будет война, ну, ядерная, вряд ли кто-то нажмет эту кнопку, потому что нужно быть безумцем. Вот насколько этот ядерный щит реален? Во-первых, насколько он реально защищает и насколько он нужен еще?
Смотрите, какая вещь. А войны, подобные Первой мировой и Второй мировой войне, в сегодняшнем мире вроде бы невозможны. И по моему глубочайшему убеждению, такая ситуация сложилась только потому, что в 40-е годы, 50-е и начало 60-х годов трудами наших ученых, производственников, организаторов производства был сформирован ядерный паритет. Ситуацию, если вспомнить 40-е годы, была очень остра. Американцы же тогда были те же самые, что и сейчас. И при гарантированном техническом преимуществе, да не вопрос. Проблема была только в одном – мощности по наработке плутония все-таки развивались не так быстро, и оценки, которые делали их аналитики еще в 40-е годы, они говорили, что вот все-таки, да, при огромности территории, вот это был наш плюс тогда, наш козырь, при огромности территории Советского Союза, даже если нанести там с десяток ударов страшных, это все равно не сбросит совсем эту страну с доски, да, мировой шахматной.
Вот вы сказали, что американцы и сегодня те же, что и вчера, и в 40-е годы. Что вы имели в виду? То есть, действительно, вы считаете реальным, ну, такой уровень цинизма и человеконенавистничества, что ли? Слушайте, что это возможно?
Слушайте, понимаете, в чем дело? Америка – великая страна. У меня там есть, ну, какие-то, так сказать, тоже милые, дорогие мне люди. Америка страна большая, разных людей там много. И мы знаем прекрасно, там есть и православные подвижники, да? Что же касается властей придержащих, я прекрасно знаю, что была Хиросима и Нагасаки. Я прекрасно помню, что был Вьетнам. Меня даже вот в свое время, как ни странно, знакомили с Макнамарой уже покойным. Я недавно прочитал его книжку, где он кается за Вьетнам. Я помню, что была Сербия. И сейчас мы тоже видим, да, вот как все происходит. Понимаете, дело даже не в том, что Америка, кавычки, открываются плохая. Дело в том, что, вообще говоря, подходит к концу, если хотите, новое время. Вот этот возрожденческий, постхристианский, прости господи, миропроект, который дал такие грандиозные по-своему результаты, впечатляющие, который построил эту цивилизацию, так называемую европейскую, да, так сказать, по корням своим, безусловно, христианскую, но в развитии, отошедшую от христианства, а потом уже и местами отказавшуюся от него, местами, подчеркиваю, не полностью. Понимаете, этот проект по всему, по многим очень признакам завершается. Понятно совершенно, что эта Вавилонская башня, построенная за столетие, упадет не скоро. Запас прочности еще есть, и никакое чувство злорадства, которое у некоторых наших братьев по разуму присутствует здесь, конечно же, неуместно. Да? Но то, что это падение произойдет и не через века, а, быть может, и на нашей жизни, ну, неизвестно это, да? Здесь я не берусь делать точные прогнозы. Но в целом это сомнений не вызывает.
А почему? Что подтачивает эту цивилизацию?
Я думаю, что эти повреждения имеют прежде всего нравственную, культурную природу. Понимаете, вопрос же в чем? Как вернуться от заполонившей большую часть мира культуры потребления к культуре созидательного нравственного усилия, к этике служения? Вот ведь в чем весь вопрос, да?
Но тут задача почти что, мне кажется, несбыточная. Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы возникла другая цивилизация.
Слушайте, ну, наша обязанность как бы верить. С другой стороны, мы историю с вами читали, да? Мы, так сказать, даже, вот, может быть, ее учили и сдавали. И, может быть, сдав ее, у нас что-то осталось еще. Вот у меня осталось достаточно, чтобы понимать, что бессмертна одна лишь душа человеческая. А и государства, и даже народы, они смертны. И мы время от времени это видели даже вот на нашей с вами жизни. И никаких гарантий нашему государству и нашему народу никто не выдал. Понимаете, то, что они останутся на исторической арене, это есть лишь предмет нашего творческого усилия, нашего дерзновения и так далее. Ведь понятно совершенно, сейчас же есть там проекты варваризации новой, будь то исламский, будь то другой. Есть там китайский проект, по-своему, совершенно замечательный, только он вот не наш. Понимаете, у него серьезный недостаток. Он не наш раз и не христианский два. Если передел мира начнется, а он начнется, поскольку ялтинский миропорядок уничтожен. Все. Вот эта вот относительная стабильность, которая была несколько десятилетий, от нее все отказались. Сказали, все устарело, нам этого не надо. И мы в некотором смысле сейчас на пороге чего-то, в то, что будет большая война, подобно этой немыслимой мясорубке там, 40-х ли годов, 10-х ли годов. Я, честно говоря, не верю, хотя есть и другие мнения экспертные. Но то, что мы на пороге чего-то функционально эквивалентного мировой войне новой, я знаю и вижу. Некоторые считают, что она уже идет. Я думаю, что еще, так сказать, у нас может быть горячая фаза впереди. Но это вот то, что покойный Месснер говорил, да, мятежная война. И не случайно мы видим, так сказать, сейчас, да, вот это вот так называемый терроризм. Хотя, безусловно, он к понятию терроризма имеет мало достаточно оснований.
А что это?
Ой, знаете, я думаю, что это очень отработанное оружие, где человеческий материал, так называемые смертники, одноразового употребления, соединяется с работающими там на спутниковой связи, так сказать, высоколобами, интеллектуальными. Очень дешевый человеческий материал сопрягается с очень дорогими и квалифицированными группами управления и проектирования.
А кто их проектирует?
Ой, я не конспиролог. Я не конспиролог, и это как бы и работаю не в управлении внешней разведки. В некотором смысле это не мой вопрос. Мне достаточно понимать того, что, понимаете, по моему ощущению, это не просто там какие-то из леса вышедшие дикие люди. По моему ощущению, будь то Чечня и Северный Кавказ, будь то бомбейские, да, истории с большими жертвами, которые недавно произошли, Бомбей сейчас называют Мумбай, по-моему, да, но это испытания, это полевые испытания нового оружия.
Без сомнения, что это...
Но это мое мнение, понимаете?
Да, вы знаете, это
мое личное мнение, это не...
Мое тоже личное мнение, конечно же, но оно складывается из того, что мы с вами наблюдаем, и, по-моему, на поверхности находится ответ на эти вопросы. Ну, опять-таки, ответы достаточно поверхностные получаются, как и вопросы, которые я задаю. Но понятно, что просто так ничего в мире не происходит, и что это некий системный проект, системное воздействие, и за этим что-то стоит и кто-то стоит.
Но я бы хотел сейчас вернуться, тем не менее, к теме, к вашему вопросу, на который я так и не ответил, а что же оружие и зачем оно в этой ситуации?
Вот-вот-вот, я хотел тоже вернуться
вот
к этому вопросу.
И вот смотрите, да, и вот в этой ситуации крайне важно в меру сил, я допускаю, что это не всегда может получаться, держаться подальше от этих вот столкновений и держать порог сухим. И иметь хорошее оружие. Хорошее, которое работает.
Вот вы мне скажите.
И которое может сильно, так сказать... Важно же еще, смотрите, решимость. Потому что в свое время, в 90-е годы, когда ядерный центр кто только не пинал, вы типа вообще враги Отечества, да? Тут в святом месте устроили бог знает что. Мы с друзьями, ну да, занимались как могли. И по служебной линии, и по общественной, вот какими-то разъяснительной работой. И вот мы однажды приехали в Нижегородский университет к студентам исторического факультета. И студенты там были замечательные, очень зубастые, в том числе молодые люди. А со мной был мой друг, первый староста нашего прихода, кандидат физмат наук и создатель оружия Алексей Валерьевич Кондрашенко. И вот задает мне вопрос. А вот если вы узнаете, сидя на пульте управления, что вот уже летят ракеты в вашу сторону, вы кнопку нажмете или как? Я открываю рот, и тут мой старший друг, создатель нашего прихода, берет меня вот так вот за плечо и говорит: «Дмитрий, ты еще рот открываешь, а я уже вижу, что ты скажешь не то. Помолчи, я скажу». И отвечает: «А я вам не скажу». Понимаете?
Молодец.
Вопрос же, смотрите, в чем? В кураже, в конце концов. Вот при всех огромных бедах, которые на нашу страну упали за последние 20 лет, при всем при том, что и качество правящего класса вызывает большие вопросы у многих из нас, но в целом и правящая элита, и народ, и при всех огромных и обоснованных, так сказать, вот вопросах, которые там есть, в целом в ответ на незабвенный вопрос, так сказать, красноармейца Сухова: «Тебя как убить? Сразу или лучше помучиться?» У меня такое чувство, что страна сейчас очень уверенно отвечает: «Лучше помучиться». И это принципиально важно. Знаете, остатки воли, может быть, этой воли мало, это мы увидим, но, безусловно, остатки воли у достаточно многих людей, слава Богу, есть.
Это невероятно приятно слышать, потому что где не прочтешь про науку, всюду... Вот стареющая наука, молодежи нет, мозги утекают, а у вас там 20 тысяч людей. Это что, все старики или есть молодежь толковая?
Значит, очень непросто было в 90-е годы. В какой-то момент приток молодежи почти прекратился. Увольнять стариков тоже было сложно в условиях отсутствия молодежи. Надо же кому-то работать и передавать кому-то квалификацию. А потом в условиях... Это сейчас у ядерщиков очень приличные пенсии. Да, а тогда тоже, ну, людей на улицу заслуженных как-то выставлять было неправильно. Но за последнее время, за последние там вот уже 10, больше даже лет, под 300 человек, там 250, 270, 300 молодых специалистов принимается в год, это с высшим образованием. В прошлом году, по-моему, там 60 или 70, сейчас на память не помню, молодых рабочих на весьма квалифицированные, так сказать, сюжеты, да. Вот. И средний возраст на несколько лет уже уменьшился, и сейчас он составляет, я вот сейчас не помню, 43-42 года, просто боюсь наврать, но вот явно совершенно не больше 43 лет, а это уже, в общем, оптимум для контор подобного рода.
Ну, с другой стороны, а качество? Качество этой молодежи. Вот это действительно сливки нашего русского общества или это то, что не пригодилось в Лос-Аламосе?
Знаете, безусловно, огромная проблема есть. Потому что если прежде и Юрий Борисович Харитон, и, так сказать, Юрий Алексеевич Трутнев, академик, еще ныне здравствующий, и прочие-прочие, ездили по лучшим вузам, персонально отбирали лучших людей. Собственно, так ядерный центр создавался. Был механизм распределения, был механизм в некотором смысле такого и понуждения, ну, может быть, и не грубого, но, так сказать, определенного. Мы все помним эти годы, мы тогда выросли. Сейчас этого нет. Сейчас, если у тебя, скажем, есть язык и есть соответствующая квалификация, заходи на какой-нибудь сайт, ну, хоть супержоп, хоть какой, ну, а почему бы не Лос-Аламос? Действительно. И в этом смысле вопрос конкурентоспособности. Вопрос привлекательности интегральной этого места. И она, конечно же, складывается не только из зарплаты. А надо сказать, хотя бы за последний год зарплата выросла процентов на 25, если не ошибаюсь. Годовой темп это такой неслабый, понимаете? Вот. И у людей, так сказать, которые составляют такую основу, да, и научного, и конструкторского коллектива, я не буду сейчас на память называть точных цифр, но она неплохая, поверьте, по сравнению там со среднероссийскими показателями. Может быть, ее рано сравнивать там еще с европейскими, да, хотя на самом деле надо. Ведь надо понимать простую вещь. Когда мы пытаемся привлечь к себе молодежь, мы же за лучших молодых людей конкурируем отнюдь не с Арзамасом соседним, и даже не с Нижним, и даже не с Москвой, а с ведущими научными центрами мира. Совершенно верно. Отсюда, помимо зарплаты, качество среды.
Вот я хотел бы здесь спросить, уже возвращаясь к Сарову и вспоминая преподобного Серафима в первую очередь, хотел бы спросить, а вот в эту привлекательную среду входит ли память преподобного Серафима Дивеева?
Конечно. Дивеево – это совершенно отдельное место, оно почти в 20 километрах от нашего города, а Саров есть Саров. Вот в той работе очень сложной, которая сейчас идет, а в чем смысл момента для закрытого города Сарова? По сию пору закрытого, поскольку вопросы обеспечения безопасности ядерно-оружейных производств, ну, это серьезные вопросы. Как любит говорить один из знакомых мне, так сказать, офицеров госбезопасности, у нас тут не фанерная фабрика. Тем не менее, вот уже 20 лет последние идет под знаком одного очень интересного процесса. Превращение объекта в город, вот этого вырастания полноценного городского сознания из спецобъекта. И сейчас уже можно уверенно сказать, что да, город Саров есть, без сомнения. И, с моей точки зрения, ключевым событием в продвижении по этому пути были торжества 2003 года. Ключевым. Поскольку наглядно было показано, что при всей уникальной значимости ядерного центра на все обозримое время для Сарова, в чем смысл города? Многовариантность, множество путей, возможность выбора, да? И так далее, и так далее, и так далее. И спустя год, например, у нас было 60-летие Института ядерного центра и было 300-летие Саровской пустыни. Эти события разделялись там временем в 2 недели. И вот угадайте, где было больше ВИПов несколько раз.
Слава Богу, слава Богу, я уже понял.
Да, да,
это приятно очень слышать. А знаете, вот то, что касается молодых ученых или ученых среднего поколения, их религиозность разнится, кто более религиозен, старики или молодежь? И есть ли вообще вот религиозность, какого характера религиозность среди людей ученых?
Смотрите, я бы, прожив там вот уже 19 лет, и из них там 17 проработав в ядерном центре, я бы не заметил принципиальной разницы между вот тем, что происходит у нас в Сарове, и, прости господи, средней температурой по больнице. Потому что, ну, для начала на минуточку. Наш приход в 91-92 годах создали ученые ядерного центра. Они образовали десятку, там были не только ученые, но, так сказать, костяк был оттуда, из института. Они впервые поехали знакомиться к покойному ныне митрополиту Николаю Кутепову, дай бог ему, так сказать, многое благое, так сказать, ну, просто всего. Дивный старец, понимаете? Вот. Наши люди впервые, так сказать, посодействовали приезду патриарха Алексея в 91 году. И весь город Саров вышел тогда на улицы, навстречу. Потому что это было такое событие, которое в рамках вот тогдашнего городского сознания, оно было немыслимым и невозможным. Но оно совершилось. Это было просто чудо. Я слышал от него, от друзей, видел фотографии. Сам я появился в городе через год с небольшим после этого события. Но вот удивительный, так сказать, разогрев такой. Да, он тогда был. Понятно сейчас, что, ну, и в стране в целом немножко все стало как-то трезвее, суше, строже и здравомысленнее. Точно так же и там. Есть верующие люди и среди ученых пожилых, немало среди ученых молодых, в том числе среди успешных, много зарабатывающих, ведущих важные и очень важные темы, пользующихся безусловным научным авторитетом. Эти люди есть. Вот один мой друг, скажем, из таких ученых, ему сейчас, наверное, года 34, он просто алтарничает у нас. Кроме Серафима Саровского. Ну, то... Есть люди из теоретического отделения, которые на клиросе поют.
Ну, то есть для ученых Сарова, для этой массы замечательно умных людей, религия не является чем-то экзотичным уже сейчас.
Нет, безусловно.
Это,
само...
это часть их жизни.
Ну, знаете, шествие строим в церковные ряды, нет, так его нет и нигде сейчас. А может быть, оно и слава богу, я скажу. Знаете, здесь тоже нужна, так сказать, умеренность, постепенность и здравомыслие.
Вы говорили об успехах нашей науки, поддержании ядерного щита, что совершенно замечательно. Слава богу, что мы являемся в этом смысле независимой страной. Это залог, значительный залог нашего суверенитета. А вот вы упомянули о суперкомпьютере. Угу. Это связано как-то с ядерными разработками или это отдельная деятельность центра?
Вот смотрите. Всегда, начиная с 40-х годов, расчеты теоретические того, что происходит в заряде, были важнейшей частью вообще технологического процесса. И до появления первых компьютеров Я вам скажу, как это выглядело. Математическое отделение наше. Это большие залы. Рядами сидели женщины. Сначала с арифмометрами «Феликс». Потом, через некоторое время, со счетными машинами «Мерседес». Такая вот типа пишущей машинки побольше.
Я помню, видел даже. Да?
Значит, между ними рядами там ходили, что называется, десятники, раздавали задания, проверяли, так сказать, перекрестный счет. И это была такая сложенная из живых людей ИВМ. И, в общем, тогда было принято среди молодых людей из других отделений, конструкторских и прочих, жениться на математичках. Это в основном были женщины. Потом, по мере развития отечественных разработок, именно в Саров, в РазАМАЗ-16 приходили машины с заводскими номерами там, в первой десятке. Безусловно. БСМ-6, так сказать, и другие. И учитывая то, что наше отставание по железу, к сожалению, было фактом, я, не будучи специалистом, сейчас не берусь обсуждать, почему это так сложилось, но паритет по способности моделировать сложные физические процессы, безусловно, был. И поэтому, как только открылись границы, как только, так сказать, стало возможно международное сотрудничество по гражданским направлениям, ну да, тот же Intel у нас днюет и ночует. И в Сарове, так сказать, до последнего времени было у них свое подразделение. Сейчас просто, ну, по условиям удобства работы, так сказать, там немножко все поменялось. И многие наши специалисты очень ценятся вот на этих, так сказать, рынках. Понимаете? И в этом смысле как раз в сложные годы, когда там и финансирования не было, ничего, вот сюжет параллельных вычислений. Когда из стандартной на рынке приобретаемой элементной базы собираются машины, где по принципу параллельного счета работают многие сотни процессоров. Сейчас эта тема, так сказать, магистральная. Приезжал некоторое время назад к нам и президент Медведев. Было заседание Совета по модернизации в Сарове, посвященное как раз суперкомпьютерам. Есть и госфинансирование. И сейчас на рынок мы выбрасываем совершенно новый продукт. 20 с лишним машин мы продали в 2010 году, а в 2011 собираемся продать уже 50 с лишним машин. Это портативный суперкомпьютер, который размером немногим больше обычного, но по своим счетным возможностям, и что очень важно, на отечественном программном базе, на отечественном софте.
Это более чем приятно слышать.
Знаете, потому, что... И эти машины передаются в авиацию, в ядерную энергетику, в проектирование вот реакторов.
Здесь как раз, да, я и хотел спросить.
Автомобилестроение,
МИГ. Эти машины можно же применять в разных областях знаний, научных и практических каких-то, mm-hmm. да? Говорят, что от производителя очень много зависит. И в частности, всякие тайны производитель может узнать у того человека, который купил этот аппарат, там, через какие-то там коды, пароли, я уж не знаю как, может вытянуть секретную информацию.
Ой, насколько мне известно, наши разработчики этим не занимаются. Я, может быть, вы имеете в виду недавнюю, так сказать, истерию с айфонами.
Да.
Но это вопросы к американцам, пожалуйста, это не к нам. Еще раз говорю, мы занимаемся обслуживанием отечественных отраслей, прежде всего машиностроения сложного, и ракетостроения, и авиация, и судостроение, автомобилестроение, производство энергетических реакторов. Вот там это переход на 3D-проектирование, переход на полностью компьютеризированный цикл от работы конструктора, так сказать, к производству. Вот там наши машины очень нужны.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, за невероятно интересную беседу. И в конце хотел бы вас спросить совсем уж последнее. Мы выяснили с вами, что опыт Сарова показывает, что никаких противоречий между наукой и верой нет и не предвидится. То, что мы надежно защищены нашим ядерным щитом, надеюсь, что у нас есть до сих пор еще компьютеры, которые могут все обсчитать, пересчитать и тоже в этом смысле защитить нас от иностранного влияния и зависимости. Ваше представление о перспективах. Есть ли у русской науки перспектива? Как ощущают саровцы, участники этого громадного проекта, который называется Российским федеральным ядерным центром? Они ощущают себя, ну, что ли, заходящей какой-то частью исторической науки в России? Или это наука, которая смотрит в будущее?
Проблем немало, но оптимизм и уверенность в будущем, безусловно, есть. Хотя, повторяю, все не так просто. Но, возможно, это формат, так сказать, отдельной передачи, отдельного глубокого размышления.
Спасибо большое. Напомню, что нашим гостем сегодня был Дмитрий Владимирович Сладков, советник дирекции Российского федерального ядерного центра в Сарове, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Дмитрий, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Всех благ.